Что-то мы, наверное, не понимаем. Ну да хрен с ними.
Ну, в данном случае беспризорник пытается...
Беспризорник Тигран.
Тигран, да. Безотцовщина. Пытается поднять этот купол стеклянный, ну и сигнализация, соответственно, срабатывает.
Я не хотел, дядя, отпусти, я не крал, понимаешь, дядя?
Берёмся, крал, не крал.
Я не хотел, дядя, отпусти меня, дядя, я не хотел.
Это, кстати, удивило отдельно, то есть это предмет какой-то нечеловеческой совершенно цены, а там какие-то стекла может проходящий мимо человек поднять. Вы в своем уме вообще, как
ну,
это так?
Фильм.
Как-то раз мы с Дементием посещали город Дрезден, и в Дрездене там сокровищница дрезденского курфюрста.
Спасенная нашими солдатами, кстати говоря.
Тут не знаю, не могу ничего сказать. Там, короче, кругом вот такие бриллианты, вот такие изумруды, там 8 дверей какая-то, знаешь, как в склепе, заходи и выходи, витрины бронированные и прочее, внушают уважение системе охраны. Не успели мы оттуда уехать, как его ограбили. Как, я, честно говоря, не понял. Но вот это вот, проходя мимо, поднять стекло, ну, её ж схватить можно было и убежать. Просто, как это там говорят, на рывок попробовать. Поставить 2-3 человек по ходу движения, чтобы сбрасывать один в мешок, другой в рюкзак, и вот уже сквозанул, и нет никого. Какое-то странное оборудование для охраны таких ценных экспонатов.
Ну, предположим, что это кино. Да.
Да.
А, естественно, беспризорника хватают. Мы видим...
Беспризорник всех мусорам сдал, блин. Гадёныш такой.
Кто велел украсть корону?
Я только крышку поднял.
Зачем?
Дяденька велел, пятерку дал.
Какой дяденька?
Там, в зале.
Где?
В зале.
Вот дяденька, он вот так делал.
Дяденька, Овечкин, ёлы-палы.
Кстати, дяденька стоит рядом. Я, конечно, сразу узнал, что это Джигар Ханьян.
Да.
Но все-таки он немножко так загримировался в какого-то такого купчика, рабочего.
Мастер перевоплощения.
Да, 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 да. И, наверное, пару слов надо сказать про саму корону Российской империи, которую пытались схватить. Ведь перед тем, как произошел этот рывок, а экскурсия, которую проводил этот дедушка-инвалид в кресле, он прямо говорит, что это же можно все продать.
Не продать ли все это? Сменять на сахар, хлеб, одежду? Нет, вы этого не сделаете никогда. Вы должны сохранить сокровища, потому что они неотделимы от истории нашей, истории беды и величие России.
24-й год – это уже не голодный год, но и не сказать, что там разносолы все кушали. А, но вы этого не сделаете, потому что вы хозяева, это все принадлежит вам, то есть народу. Но с короной Российской империи история немножко посложнее. Дело в том, что все-таки за границей часть этой короны побывала, с ведома большевиков. Обо всем по порядку. Корона создана Жереми Патье и Георгом Фридрихом Эккартом в 1762 году для коронации Екатерины II. Корона прекрасная, блестит, как все как полагается. В 1914 году, когда Николай II понял, что война идет как-то немножко не так, и, может быть, немцы будут и в Петрограде, было принято решение перевести некоторые ценности, включая корону, в оружейную палату в Кремле, подальше куда-то в тыл. Вот. И в 1920 году, удивительно, ее никто не украл за годы гражданской войны, хотя, например, в некоторых храмах много чего украли, именно украли, не то, что там реквизировали, украли.
Мы напомним нашим дорогим слушателям, что среди российского варья была отдельная специальность под названием клюквенники, да, которые грабили церкви, обкрадывали и грабили церкви. Все, безусловно, православные были, да.
Был случай, когда некий клюквенник в 1904 году украл икону и золотой оклад, и местный поп, это был, по-моему, в Ярославской губернии, говорил, так его громом поразило, и он умер.
Поражает уголовный кодекс, а также следствие и уголовный розыск. Вот они поражают, а молния нет, не поражает.
Кстати говоря...
И, между прочим, в местах лишения свободы тогдашних к ним отношение как к педофилам не было. Воруют и воруют, что не так-то. Ты знаешь, что им Христос разрешил воровать, нет?
Ведь первый вор украл...
Гвоздь украл.
Некоторые говорят, что это первый цыган, такая версия.
Цыган такая же версия.
Да. Ну и вообще, ведь Христос был распят между двумя разбойниками. Кто ближе к Богу-то?
Все понятно. То-то и оно.
Да-да-да. Ну, кстати говоря, когда мы будем, я надеюсь, обозревать фильм «Место встречи изменить нельзя», мы обязательно будем говорить и о книге «Эра милосердия». Угу, и вот там мурашка, который в фильме за кадром остается, который по как раз карманникам специалиста, да. Он прямо говорит, что клюквенников мы до войны изжили. Правда, впоследствии клюквенники опять появились уже в 70-е, 80-е годы. Например, будущий серийный убийца Скопцов был такой. Считается, что это из серийных убийц российских самый интеллектуал. Ну, то есть, он очень много чего умел, знал, прям гений, но пошел по другой дорожке. Он попался, по-настоящему сел, когда как раз воровал книги по песнопению из церквей Ленинградской области. Угу. Клюквенник, по сути. Да. Ну ладно, это другая история. Была же еще история, связанная с тем, что в 70-е, 60-е, 80-е годы целый рынок возник в Советском Союзе, икон, в том числе на Запад, который шел. Да. Клюквенники возродились впоследствии. Но как бы то ни было, в 20-м году Гохран, такая организация, которая занималась ценностями, выяснила, что, оказывается, такая корона есть, и там оказывается огромное количество драгоценных камней.
Такая какая?
Корона Российской империи.
А куда она девалась?
Ну, она так и лежала в запасниках, ее никто не трогал.
Вот
все эти революции, гражданская война, она прошла для этой короны, которая лежала в закромах оружейной палаты, причем где-то там на складе она лежала. Никто ее не украл, может, забыли про нее.
Люди приличные были просто.
Ну, скорее всего, да. Но...
Они только в перестройку из Эрмитажа воровать начали, например, до этого как-то стеснялись.
В публичной библиотеке, да, всякое было. Но как бы то ни было, нужно было оценить эту корону, потому что, ну, на слово верить царям, сказал, что бриллиантом, может, это стекляшка. И для этого вызвали академика Александра Евгеньевича Ферсмана. Я когда про это прочитал впервые, у меня сразу глаза задергались, потому что я на его книгах вырос. Это вообще очень крутой академик, у него книги, наверное, вы...
Кто ж не знает Ферсмана-то?
Занимательное меню. Но многие, кто не знает.
Очень хорошие, да.
Очерки истории камня. Во, книга о самоцветах, вот это вообще классная. И, кстати говоря, в Москве есть замечательный музей, к открытию которого он приложил определенные усилия, кто не был, обязательно побывайте. Там просто даже глазу приятно, все эти камни, самоцветы переливаются, минералы, прекрасный музей, обязательно посетите. Но как бы то ни было, он провел экспертизу, выяснил, что действительно есть камни, там они драгоценные, все как полагается. А время голодное, 20-й год, опять же, голод в Поволжье, только один из них.
Да.
И было решено взять в Ирландии кредит и в качестве залога отправить 8 крупных камней. Кстати, вся корона была оценена в 52 миллиона долларов тогдашних.
Тогдашних,
да. Сейчас я даже не знаю, сколько это. Там кто-то умеет рассчитывать, но там сотни точно. 8 крупных камней, там была сложная операция через нашего посла в Америке, были перевезены в Ирландию, 20 тысяч долларов получили мы кредит, а дальше в самой Ирландии они начали странным образом пропадать, попали в частные руки, и впоследствии, уже после Великой Отечественной войны, в 49-м их пытались продать на аукционе нелегально, выдавая их просто за камушки. То есть, не было как в 12 стульях стулья из дворца, нет, просто вот драгоценные камни. Но об этом наша разведка узнала. Был скандал, даже уже забыто было, что мы должны были эти самые 20 тысяч долларов вернули, и ирландское правительство прислало обратно эти камни, их выдрузили на место.
Ничего себе. Это... Камни, напомним всем, изъяты у известного коррупционера, вора и мошенника Алексашки Меньшикова.
И вставлены в корону Российской империи.
Ой, Меньшиков прекрасен. Воровал, как бы сейчас сказали, эшелонами. Попался на медной тарелочке. Помните эту историю? Петр II еще уже тогда правил, он был молодой, несмышленый, но какие-то мозги имел. И когда к нему пришла делегация купцов петербургских, принесла ему какую-то медную тарелочку, копеечную на самом деле. Меньшиков проходил, что у вас, к царю? Давайте сюда. И взял себе. Отец на беду встретили царя. И царь, как узнал, за медную тарелочку и сослал.
Ну, это шутка, конечно, там другое созрело. Да, но, тем не менее, повторяю, на ворованные деньги из госбюджета размером в 8 миллионов рублей за год российского Меньшиков ухитрялся украсть 1,5. Вот это я понимаю коррупция. Там, когда слушаешь, что он творил, я даже, ну, во-первых, параллели некие просматриваются.
За границу, да, за границу.
Да, да. Во-вторых, ну вот это да, вот это размах. Mm-hmm. Ну, а тут человек, конечно, несколько другой. Тут тебе полтавские битвы, здесь тебе царевич Алексей.
Личный штурм крепостей.
Личный взятый на абордаж шведский фрегат, куда он с царем Петром с топорами лез, блин. Я вот этого больше всего боюсь.
Как Петр говорил, да.
С колющим, режущим, а вот и мы. Это отважные.
Рука верная, но вороватая.
Да.
Поэтому и бил его.
Бесполезно.
Да. И в итоге дочку заставил выдать замуж за ужас крещенного португальского еврея Дивьера, первого полицмейстера России.
Это которого за бутылку купили, да? Нет, не его.
Нет, не его.
Я все время путаюсь.
Он был выкрест,
да.
Сделал хорошую карьеру.
В общем, первый начальник петербургского ГУВД был еврей.
Крещённый, португальский.
Как жить русским патриотом дальше? Я
не знаю. Да. Но как бы то ни было, все это было возвращено.
Угу.
Да, то есть, кстати, примерно с 1934 года запрещено было вообще торговать ценностями. До этого-то, понятно, продавали, покупали и продовольствие, и технологии, и механизмы, и все что угодно. Вот. Но это как бы народное. Народ потом и кровью обеспечивал царям роскошь. Поэтому все это должно находиться у нас, да, в специальных музеях, чтобы народ мог посмотреть. Например, в Алмазном фонде.
Да.
Итак. Беспризорник сдает всех совершенно верно. Ему...
Гадёныш, блин, представляешь, как он взял и впрудил. Он же блатной, он же вор, ёлы-палы. И такое. Тонкий сценарный ход.
Тонкий, да. Причем ему дают через специальную щелочку посмотреть на Бурнаша, который в матросском костюмчике, кстати. Ему идет. Ему идет.
Гром.
Да.
Лучше было только дерзкий.
Да. Но он его не опознает, но говорит, что вот был какой-то дяденька, который вот так вот головой крутил.
Точно не этот?
Не этот.
Ну ты запомнил, какой он? Толстый, худой, высокий.
Он шею дергал.
Как? Как? Овечкин.
И все прекрасно понимают, особенно Валерка, он же друган бывший, да, что это именно он. А тут казус произошел.
Мадам, вы обознались.
Нарышкин, это я.
Не имею чести.
Я Зизи.
Пардон, мадам.
Вы украли фамильное серебро из моего салона.
Нарышкин, который вернулся в Москву, был совершенно случайно опознан некой гражданкой.
Некой сожительницей своей.
Да, причем той самой сожительницей из высшего общества бывшего, которая... ну, и сейчас неплохо живет, пирожками торгует. Меньшиков, кстати, тоже ведь начинал. Но это легенды. Он был из дворянского рода, польского происхождения, неважно. А тут она его опознает, и он... Мадам, я вас не знаю.
Ну, как-нибудь, чтобы не спалиться, да. Что, кстати, удивительно. В те времена любили всякие эти, как Джигарханян там переодевается, накладная борода, усы, там, очки. Ты бы хоть как-то это, как базилио синие бы какие-нибудь нацепил от солнца, ну, хоть что-то сделай. Бац, тебя опознали тут же. Ну, как так?
Ну, любовь такая, что она его, может быть, в любом обличии опознала. И он, когда ее по сути... бросает, она сообщает милиционеру в белом.
Бежит к ментам тут же, да. И его за
да
зебры.
Да. Неправильная чувиха. И его хватает. Я, с другой стороны, не понял, за что. Если...
Может, проверить.
Ну, проверить возможно. С другой стороны, что ему предъявить?
А непонятно, ты из-за кордона прибыл.
Ну, законно.
У тебя нормальные документы, ненормальные.
Проверка.
Проверить.
Проверка, да. С другой стороны, я не понимаю, почему тогда следующий карнавал происходил.
Я не знаю, насколько тогда можно было задерживать по непонятным подозрениям, там, на сутки, на двое, на трое. Я не знаю, сколько тогда, но, в принципе, могли.
Да. Нет, нет, могли, просто, опять же, чекисты, возможно, тут конфликт ведомств произошел. Его, в принципе, можно было отпустить по законным основаниям. То, что там когда-то при царском режиме он кого-то обокрал, ну и что? Какая разница? Сейчас-то при чем? Но, да. Я думаю, придумали, что он должен бежать, чекисты. Да. Да. Поэтому его в камеру сажают к блатному уголовнику цыганского происхождения.
Тут мы уже видим оперативную комбинацию. Да, то есть с руководством учреждения все это договорено, его сажают в камеру к Яшке Цыгану, который в камере сидит с гитарой. Это само по себе восторг души.
Как говорил Шарапов, это не меня к нему, это его ко мне кинули.
Да. Как в художественном фильме эти Watchmen, как они у нас, хранители называются. None of you seem to understand. I'm not locked in here with you.
You're locked in here with me. Точно, точно. Да, 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 да. Кстати, самый лучший герой, по мне так.
Да.
Ну, как бы то ни было, да, Яшка-то явно там блатной, потому что ты даже гитару ему
контролировал.
Да. Я не знаю, в хлебе ему, что ли, передали?
Да. Песни пел только дурацкие. Раньше песни были хорошие. В этом фильме хорошая песня только вот, что Гурченко вначале пела. Да. Остальных песен много, но лично меня они никак не тронули. Как-то,
согласен.
Как-то вот. Но Яшка смешной.
Здравствуйте. Садись, дядя. Да-да. Кто будешь, дядя? Простите, о чем вы? Я говорю, масти какой? Непман?
Нет, видите ли, тут произошло чудовищное недоразумение.
Мармазон.
Да. Простите, что вы сказали?
Я говорю, это надолго.
Все будет зависеть от обстоятельств. Если люди честные...
6 по рогам.
Да. Что вы сказали, простите?
Ведет себя адекватно. А?
Что вы сказали? Не, ну песня, с другой стороны, блатная.
Конечно.
Там есть замечательные слова: чудак, человек, отдай кошелек, отдай, а ты уронишь. Хорошо.
Это да, тоже тонкий юмор. Я боюсь, песня настоящая.
Ну, или во всяком
юмор случае. Юмор как раз из тех времен. Вот очень-очень, так сказать, аутентично.
Я бегу, а пуля быстрее, на то она и пуля. В принципе, да. Ну, в общем, он говорит, что ему сидеть-то не нравится. Кстати, Нарышкину сразу он понравился, свой человек. Он так слушает с удовольствием.
Что странно, Нарышкин вроде вор опытный и тоже должен был в ответ по фене там ему заряжать. Нет, ничего не говорит.
Простите, что вы сказали?
Я говорю, мыши тут по ночам здоровые бегают, дядя.
Что же делать?
Нарышкин скрывал свою сущность до самого конца.
Это первое, а второй момент, все-таки он достаточно долго не был в России, еще в родном ведомстве, так сказать, не сидел. Но как бы то ни было, цыган говорит, что-то надоело мне сидеть. Мыши тут, дядя. Мыши. И организует, ну, по мне, так достаточно грамотную комбинацию, зовет человека.
Дайте воды! Воды! Дайте напиться! Воды!
Почему кричим?
И там путем акробатических трюков на высоте, по-моему, пятиэтажного дома по карнизу, перегрызая провода под напряжением зубами.
Цыганскими зубами, да, отгрызть.
А там они просто с изоляцией специально.
Да, да, да.
Специально на этот случай нашу начальника
грызли.
Да-да-да. А, в общем, совершают прыжок в специально подготовленную копну сена.
Там уже все наготовы. Валерка, Данька.
Конечно.
Да, да.
Не так круто, как в фильме, который вышел в том же году «Джентльмены удачи». То есть цистерни с цементом они не поездили, но да. Тоже все неплохо.
Ну, там расчет вообще, конечно, это просто нечеловеческий какой-то. Это на проволоке вдвоем от второго подмышку там держать, долететь до телеги и точно в нее упасть. Это вообще за гранью.
Стрижечек в хорошей форме.
Да.
Как мы сейчас выяснили с Дементьем.
Дима! Дима!
Извините.
Камера еще очень странная. То есть там в двери кормушка вместо глазка волчка, забранная решеткой. насколько мне удалось разглядеть, что это такое.
А как еду? А, может быть, это как в фильме «Карнавальная ночь»?
Серафим Иванович, я вам поесть принесла. Хотела бутерброд с сыром, да думаю, бутерброд не пройдет. Я вам взяла сосиски. Там были, Серафим Иванович, с капустой, я попросила с макаронами. Скушайте сосисочку, Серафим Иванович.
Туалет, я могу сказать, где они там пробегают, в стиле 20-х годов точно. Такой нормальный, с писсуарами, как полагается, такими чугунными.
Побои, все как раньше рубили, это вот так вот ребром ладони стукнуть по хребту. И человек теряет сознание. Что это за удары такие? Но это все время преподносилось как секретные приемы, он знает.
Секретное самбо НКВД.
Секретный удар, там, кого вы так бьете, чтобы, ну, чтобы человек потерял сознание. Вот дальше штабс-капитан Овечкин всех наганом по башке лупил.
Может быть, это кто-нибудь из учеников великого Бенвенуто Челлини?
Обратите внимание, мастер, там надпись.
Посмотрим, посмотрим.
Вот это да, это я понимаю. Там, по-моему, он всем проломил черепа, кого стукнул и, наверное, и убил.
Цыган в одну сторону шмыгнул, Нарышкин в другую. Потом Нарышкин решил вспомнить молодость, пошел на бега.
На бега.
Да, обязательно. Кстати, на бега любил ходить герой Евстигнеева в фильме «Место встречи изменить нельзя». Он вообще любитель был бегов. И там кто-то ему в карман лезет. Ну, мне показалось, что это отсылка к фильму «Гайдая. Деловые люди». Там есть прекрасный эпизод, где играет Плят и Никулин. Никулин играет вора, налетчика, который забегает на гадёк.
Ослиная моча. Растирание ослиной мочой.
А вот не
или поросячий, да.
Да, что-то такое, да. Родственные души,
да,
по-моему,
да,
называлось.
Про ревматизм они там.
Да, мне нравится, как вторую руку подними. Не могу. Ревматизм сразу так. Друзья пошли выпить там. Ну, возможно, отсылка такая. В общем, по доброте душевной своему спасителю он предлагает войти в долю.
Только предупреждаю, я очень недобрый дядя, и у меня чрезвычайно опасное дело.
А дело-то нужное. Дальше происходит смешная сценка с передачей информации.
Берем корону сегодня. Начало ровно в полночь.
Как насчет уголовника?
Шеф сказал, пусть будет уголовник.
Когда появится шеф?
В последний момент.
Берем корону сегодня. Начало ровно в полночь.
Как насчет меня?
Шеф сказал, пусть будет уголовник.
Какой еще шеф?
Он появится в последний момент.
Берем корону сегодня. Начало ровно в полночь. Как насчет тебя? Шеф сказал, пусть будет уголовник.
Шеф?
Он появится в последний момент.
И вот они идут все на дело. Причем меня рассмешило. В качестве осветительных приборов берут не что иное, как свечи обычные.
Канделябр.
Канделябр. Да. Ну, может быть, чтобы ударить в случае чего. Вот. А в это время Овечкин, у него своя игра. Он в это время приходит к Борису Борисовичу, какому-то часовщику, который в музее работает, дает ему какую-то то ли табакерку, то ли портсигар, и Борис Борисович, который великий у нас искусствовед, допускает серьезную ошибку. Он говорит, это работа учеников самого…
Возможно.
Возможно, Бенвенуто Челлини, ранний Ренессанс. Это поздний Ренессанс, но ладно, простим старичку, потому что его последние слова, потому что его четко в основании черепа, наганом…
Тоже выглядит, ёлы-палы, еще когда я молодой был, снятие советских наручных часов с пьяных было в очень большом ходу. Их там за рубль, за два, за три можно было у пивного ларька продать тут же, не разглядывая. А тут это, ну, 20-е годы. Это же адских денег все стоит, все эти часы. Он сидит посреди этих часов. Заходи, непонятно кто с улицы, бей меня по голове. Как-то тоже. Но кино.
Ну, кино. К тому же все-таки человек приходит в форме, то ли чекистской, то ли армейской, непонятно.
А что он у него забрал? Зачем он его тюкнул?
А, нет, он у него забрал личность. Личность его. Ага. Потому что он, напялив себе накладной горб, мы его потом увидим, да, загримировавшись в этого старичка, взяв его одежду, проникает беспрепятственно, наверное, пропуск наверняка взял, да, в это хранилище. Он проникает и заранее
отключает сигнализацию. Вырубает свет.
Кстати, он, очевидно, понял, где эта сигнализация расположена, потому что Тигран, когда все это вскрыл дело, он узнал. И после этого он все отключает и берет эту корону, а остальных он просто как лохов, извините, разводит.
Шваркнул, да.
Да, потому что когда они приходят, короны нет. Причем самый спокойный человек – это Нарышкин. Он сразу говорит, а шеф появился все-таки не в последний момент. Машер. Ну, бывает, бывает.
Тут Бурнаш.
Гриня. Ку-ку. Ку-ку!
Спокойно!
Гриня! Ку-ку! А Гриня уже чекист. Вот так встреча. Да.
Да, встреча, конечно, неприятная. Кстати, скорее всего, получил Бурнаш впоследствии годика 4, потому что не крал, но за соучастие явно четверочку бы точно он отхватил.
Санка бросается в погоню.
А, да, причем когда идет этот самый Овечкин в образе часовщика, он как минимум двоих вырубает. Один тяжело ранен, второй, может быть, убил, он там четко бьет.
Натурально по башке, да.
Да, причем наган там же такая, рукоятка-то хорошая, такая массивная, то есть и машины хорошо управляет. Ну, то есть враг подготовленный как настоящий диверсант. А Овечкин садится в поезд, там он опять загримирован, он снимает эту бороду, накладной горб, да, у него уже подготовленный дипломатический паспорт. И когда его проверяет Ксанка, кстати, кто внимательно смотрел, проверяет она с железнодорожным служащим, ну, проводником. А это никто иной, как один из членов банды Сидора Лютого.
Только усы у него были получше.
Ну да, менее украинизирован, да, уже, да, но тем не менее это он.
Entrez.
Oui.
Документы.
У меня дипломатический паспорт.
Документы.
О, мадемуазель, я буду жаловаться.
Это тоже фраза, ушедшая в народ, дипломатический паспорт.
Паспорт.
Я буду жаловаться.
О, мадемуазель, я буду жаловаться. Да. И потом уже на перроне в Москве Ксанка понимает, что все-таки это, наверное, был...
Он тоже там башкой-то дернул.
Скорее всего, она это заметит. Правда, Ксанка... там так не ясно. Он как бы так дверью прикрыл, то ли увидела, то ли нет. Но...
Тугая Ксанка, да, не сообразила. Но для сюжета.
Но зато она в этом фильме хоть проявляет себя во всяком
Показала
случае.
Отменную физическую подготовку.
Да. И мы видим, что она бросается в погоню. Мне очень понравилось, что она из Москвы до Одессы.
До Дрезине. Мчалась на Дрезине.
Да, с железнодорожником, да. Но это уже отдельный сюжет.
Я, свое позволение, гляну, сколько километров. 1332 километра на Дрезине. Непросто. Но она где-то уже в степях, так сказать, догоняла.
Догоняла в степях, которые пустыня, конечно, тут немножко не соответствует. Но не будем придираться. Тут гораздо интереснее, что ее пытался остановить Овечкин, спустив на нее цистерну, по-моему, да, с керосином.
Ну, с топливом, с каким-то.
Да, он продырявил, поджег, взрыв, и прямо через цистерну на Дрезине
промчались.
Ну, это
будем
застал...
надеяться, что она упала куда-то.
Да, может, нет, возможно, она перевернулась, эта цистерна. А может быть, это же наши чекисты взяли на ручки, быстро пробежали, да, поставили и поехали дальше. Погоня продолжается. Правда, железнодорожник – это не чекист, кстати, железнодорожник. Овечкин все-таки убивает. Ксанку нет, потому что патроны закончились.
Да.
Умопомрачительное перескакивание…
На встречный поезд.
Причем
сначала чемодан с короной бросил, потом перепрыгнул сам. Они как-то странно, на мой взгляд, странно сделали. Ну, вы сделаете там две платформы или два вагона без верха, он прыгал-то в вагон, ну, так же бывает, может, там опилки какие-то, каскадер же явно в опилки прыгал, но корону он, по-моему, бросал на крышу, да наш скотится, вы чего, это мне не понравилось.
Согласен, но тут главное, что платформа обнаружена с лошадьми, и старая песня, и снова в степях,
погоня.
Почти в степях Херсонщины, Одесщины, да?
Да.
Идет погоня, Ксанка гонится за Овечкиным, правда, он...
Опять песок летит в объектив, да. Отлично, красиво, красиво снято. Ну, я сомневаюсь, что это у нас придумали, но, тем не менее, мне это первый раз бросилось в глаза в «Храбром сердце», когда всех рубят, а кровь летит в объектив.
96-й, по-моему,
год. Знаешь, как смешно сделано, вроде дурость, а доверие вызывает сразу, ух, кровища так хлещет.
Ну, вообще, кто первый сделал что-то в кинематографе, сложно сказать, потому что…
Не сложно, все осталось.
Иногда бывает, вот в один и тот же год происходило, и, допустим, в СССР, США, угу. Кто у кого взял, да может быть и параллельно додумались. Ну, не в этом дело. Овечкин прыгает в катакомбы.
Убегает в катакомбы, да.
Знаменитые одесские катакомбы, которые тянутся на многие километры, на многие десятки километров. Да. Кстати, кто не знает… В Одессе есть музей Великой Отечественной войны в катакомбах, который является самым большим подземным музеем в мире. Его очень много кто посетил. Например, там в свое время его Фидель Кастро посещал, поражался. Там же сохранился даже школьный класс времен Великой Отечественной войны. У меня там, кстати, один мой дальний родственник, будучи ребенком, скрывался. Во всю оккупацию просидел. Причем там немцы пытались как-то тоже перекрыть пути, какие-то карательные экспедиции организовывали, и что-то у них не особо получилось.
Не заладилось, да.
Они в свое время даже словаков посылали туда, своих союзников, кстати. Словаки подружились с партизанами, и там спокойно чаи гоняли и горячительные напитки. Но действительно, знаменитые одесские катакомбы – это лабиринты, и я удивлен, что Овечкин так спокойно в них скрылся и после этого вообще вышел живым. Не заблудился там еще и в темноте?
Как индейец Джо в книжке про Тома Сойера. Там непросто, блин. Это, если я правильно понимаю, и в кино это видно, катакомбы образуются от того, что там песчаник резали для строительства домов.
Да.
Вся Европа, особенно во Франции, особенно там всякие эти, знаешь, там Маэт-Шандоны, где там шампанское хранят, и под городом Реймсом. 27 километров у них там прогрызено, но они их все используют, то есть там пузыри стоят, их крутят и всякое такое. Но у них леса нет, и поэтому они из камня все строят. Вот в результате образуются такие зверские катакомбы, как у французов долина Луары, где у них там все вина тоже там нагрызено.
Париж.
Да,
там
да,
же
да.
Кладбище невинных, когда знаменитые разбирали черепа. И кости очень хорошо так складировали, очень красивенько лежат они, и до сих пор там вводят в эти парижские катакомбы тоже экскурсии.
Камень мягкий, пилится нормально, рубится хорошо, для строительства подходит великолепно, гораздо лучше кирпичей, ну, дешевле. Самое главное, что природа тебе уже все сделала, ничего обжигать не надо, вот сразу в дело. В Одессе, наверное, то же самое.
Да, тоже местность бедна была лесными материалами, понятно, что катакомбы и образовались. Кстати говоря, в этих катакомбах всегда и контрабандисты были, и простые уголовники скрывались, и даже в XIX веке были там турецкие охотники за девушками, приплывали, воровали их, пережидали время в этих катакомбах и отправляли всяким там туркам, султанам.
Сволочи.
Да, это вплоть до 60-х годов XIX века такой бизнес у них был. Так что там чего только, кого только там не видели эти катакомбы. Овечкин скрывается, как его поймать, непонятно. Нарышкин в компании Валерки и Даньки, которые в штатском, кстати, чекисты в штатском, отправляются в Одессу.
Начинается новый этап моей бурной биографии. Я сотрудник ЧК.
Вы заключенный, гражданин Нарышкин. И привезли вас сюда на очную ставку с вашим сообщником.
Очная ставка? С удовольствием, Моншер. Где он?
В катакомбах.
В катакомбах? Значит, вы его еще не поймали?
Пока нет.
Пошли.
Куда?
Ловить. В этом городе есть люди, которые всегда готовы помочь мне.
И приходят к какому-то...
Вору местному. Или картежнику, непонятно.
Ну, там впоследствии говорит Нарышкин, товарищи знают, что ты завязал. Хотя он их особо не рад видеть.
А это мои новые друзья. Они работают в ЧК.
Не понял.
В чрезвычайной комиссии. Валерий, Даниил. Понятно. Боря, у нас к тебе дело.
Они его спрашивают, сколько есть выходов из катакомбы. Он там говорит, я знаю там 11, кто-то знает 9. Мой папа, который жарит там бычки.
86.
86. Причем, да, бычки – это одесская пища, одна из самых известных блюд. В общем, а как поймать? Ну, я бы прочесал катакомбы, над ними издевается. Ну, я бы организовал в порту засаду. Он будет под чужими фамилиями, ксива у него будет другая. Тогда бы я пришел домой и сказал: я увольняюсь из ЧК, иначе меня самого уволят. Где-то так он говорит.
Ну, разумно. Сначала предложил, а кто еду носит, проследить эти? У нас времени нет. Ну, действительно, кто-то должен носить тебе еду и воду.
Согласен.
Но
а, если, а как это проследить?
Ну, если учесть 86 входов и выходов, я не знаю, где столько личного состава взять. Это же не художественный фильм «Ликвидация» про идиотов.
Кстати, там же буквально, по-моему, минуту длится сцена, когда Нарышкин, он же уроженец Одессы, идет по этим знаменитым одесским катакомбам, в шато, в этот как-то фазен, или как правильно сказать?
Я не знаю. Одесский дворик.
Ну, одесский дворик, да.
Поднимается,
да,
по лестнице наверх. Ну, там, в отличие от идиотской ликвидации, тоже интересно и смешно. И все нет, его знают. И, о, с возвращением.
Да, и нету псевдоеврейского говора, да. Псевдоеврейского. Опять же, я тоже, когда смотрел «Ликвидацию», меня это прям передергивало просто от того, как они пытаются показать этот говор ненатурально. Бывал в Одессе, родственники там у меня тоже жили, нормальный русский язык. Гэкают, кто-то гэкает, кто-то
что-то. А кто-то нет.
А кто-то нет, да. Ну, ладно, не в этом дело. Самое главное, что он, естественно, не может сидеть в этих катакомбах вечно, и он на каком-то судне уйдет. И надо узнать, что это за судно. Явно, что к нему это судно пришлю. А для этого нужно отправиться в логово белогвардейцев и вообще империализма, а именно в Париж.
Мадемуазель, мадам, месье, единственный неповторимый аттракцион – русский самоубийца. Всего за 5 франков самоубийца пройдет на руках по всему парапету. Да-да, господа, за 5 франков.
И уже
свежий русский самоубийца.
Ну, а этот гастроли у него в России, да. Самоубийца. И, кстати, Валерка не хуже идет.
Лучше.
Даже лучше, да. И тут они встречают абсолютно офигевшего от этого поручика.
Ах, как это романтично, господа. Бывшие смертельные враги встретились в этом прекрасном городе. Прошу вас, 3 коньяка, гарсон. Странно, Валерий Михайлович. Вы вдруг в Париже. Тайное задание, а?
Да куда там? Еле ноги унесли.
Все прекрасно погибают. Причем месье Дюк говорит, так это же дети.
Ваше счастье, месье Дюк, что вы еще не встречались с этими детьми.
Они так опасны.
Чекисты всегда опасны, месье Дюк. Пока они живы.
Поправочка, мертвые тоже бывают опасны. До сих пор это как будто ёкается. До сих пор этих чекистов несчастных поливают грязью. Наверное, боятся.
Конечно, боятся.
По-другому не знаю. И как они впервые же в Париже? Как работают они, интересно, с развединформацией? Как ее почерпнуть? Читая русские эмигрантские газеты, где вся эта жизнь представлена. Они вот как раз читают это «Возрождение», орган борьбы с большевистской Россией. И там совершенно случайно между с новостью о том, что предательство графа Толстого – это Алексей Толстой, который уехал в Россию и там стал выдающимся писателем, лауреатом сталинских премий, и жил хорошо, и питался, кстати, хорошо. Здесь самый известный его портрет, где он там кушает.
И очень неплохие книги написал.
Прекрасные книги. И Петр I, гиперболоид инженера Гарри. Да,
а «Элита»?
А по ней вообще тогда революционный фильм фантастический вышел. Да, там прекрасно все у него было. Правильно сделал. Да, кстати, одна из первых у него таких повестей, эта повесть, она называлась, по-моему, «Мигранты». Про то, как эмигранты в Стокгольме занимались лютым просто бандитизмом и изуверством. По реальной истории. Кому интересно, почитайте. Ну, в общем, они между этими новостями находят информацию о том, что Кудасов поправляется. Надо бы его навестить. Когда смотришь на публику, они тоже в этом ресторане сидят, да, которым порекомендовал им как раз поручик, что это уголок родины. ресторан вот этот, ну ладно. Вот, мимо них там разные люди проходят. Там, например, сидит персонаж из фильма «Гайдая», «12 стульев», с такой черной бородой, «Клуб четырех коней», один из его председателей. Вот. Там проходят какие-то женщины, которые плотоядно смотрят на этих наших юношей, очевидно, проститутки, это тоже образ. Может быть, песню вспомнили, и вот я проститутка, да, дочка
Мергера. Я дочка Мергера.
Да-да-да-да-да. Черная моль, по-моему, называется.
И летучая мышь.
В общем, надо посетить Кудасова. Тут интересная сцена в этом больнице, которая, при, очевидно, при каком-то женском монастыре.
Добрый день, мадемуазель.
Да.
Я хотел бы узнать, как чувствует себя мой дядя, мсье Кудасов.
Вы тоже его племянник.
Почему тоже? Я единственный, мадемуазель.
Вы все так говорите, месье.
Но, мадемуазель, вы понимаете?
Господь вас рассудит.
Пьет капли успокоительные. Это мой долг. Господи, сколько у вас племянников заходит в палату к Кудасову?
Не с места!
Руки спиной.
Я же вам говорил, у меня нет племянников.
Я незаконно рожденный.
Бах-бах-бах. Тут все эти выходят старики. Ну, я же старый больной человек, ну сколько можно? У полковника приступ. Вот. А в это время в эту поликлинику, можно сказать, звонят, как раз звонят эти белогвардейцы.
Ваш дядя, месье Кудасов. Можете, месье. Только поторопитесь.
Здесь его ждет другой племянник. Алло. Алло.
Месье. Молчит.
Данька понимает, что полковника надо спасать. Он очень полезен. И на одну провокацию он придумывает другую. В общем, этот полковник Кудасов появляется прямо на церемонии этой коронации. Да, или подготовки к коронации, где по-прежнему эти два актера дерутся между собой. А склоки, кстати, действительно показаны очень смешно, но я когда смотрел, мне вот недавно совершенно, да, я вспомнил, что, оказывается, у нас с 2013 года есть, оказывается, зарегистрированная Минюстом монархическая партия. Причем эта самая монархическая партия в 2013 году зарегистрирована, и впоследствии, то ли в 2015, то ли в 2016, она нам, слава богу, царя-батюшку-то нашла. У нас же Галштейн-Гатторпские были, да? Да.
Гога.
Да. Нашли они... Нет. Более благородно. Карл Эмиль Ленингенский. Почти Ленингенский. Угу. Вот. Он же, по некоторым данным, Николай III.
О, боже.
Председатель партии, бизнесмен Антон Бакин. В общем, нам рекомендуют все-таки покаяться и все-таки его признать и на трон возвести. Угу. Я когда это узнал, мне даже какая-то в голове песня заиграла: «Антон Бакин, черный барон, снова готовит нам царский трон». Вот, так что я думаю, на всех этих собраниях партии наверняка тоже там были кто-то за Гогу, кто-то за еще кого-то. Драка, я думаю, была похожая, мне кажется.
Наверное.
Ну, да. Я не присутствовал, я предполагаю.
Я надеюсь, да.
Кудасов появляется с криком:
«Полковник Врангельской армии, начальник контрразведки Кудасов!
Нищий!
Я нищий, господа!»
Мем. Вот я, как я говорил, да, когда деньги просят, я говорю: «Кудасов нищий».
«Корону украли совсем не для этих олухов!
Есть покупатели побогаче.
Те, что могут заплатить доллары и послать за короной пароход с очаровательным названием».
Бац, выстрел. И никто иной, как Дюк, вообще-то его убивает. Вообще, конечно, я когда это посмотрел, это же насколько он всемогущий. При всех убить... И потом еще спокойно получить дипломатический какой-то паспорт и поехать в Москву.
Атас.
Ну, это, наверное, какой-то там супер-упер какой-то злодей. Ну, ладно, как бы то ни было. Валерка бежит за этим месье Дюком. Название. А тут поручик Перов в костюме священника с такими баками импозантными. Глория, Валерий Сергеевич, Глория.
Плохо Валерий будет. Михайлович.
Валерий Сергеевич.
Глория, Валерий Михайлович.
Валерий Сергеевич.
Плохо работаете, Валерий Михайлович.
Но просто... там, видимо, расчет на то, что вы в Париже сказать никому ничего не успеете, уже все решено и готово.
Ты, да? Так в прошлой серии, собственно говоря, Овечкин, он гораздо круче Зубр. Тот тоже напоследок, как полагается в фильмах, угу. где злодей, злодей обязательно перед тем, как убить, все тебе рассказывает.
Угу.
Это, ну, иначе какой, в чем смысл фильма? Он должен все рассказать. Да. Я, конечно, тебя убью, но сейчас я приготовься. Да, лекцию, да, удобно устраивайся сейчас. Минут 10 у нас есть, да, да, я расскажу тебе. Вот это и в Бонде, и везде есть. Ну, у Валерки миссия, которую мы придумали белогвардейцы, следующая. Он должен быть казнен двумя этими императорами. Тоже странно, в центре Парижа кто-то там выбрасывает кого-то с Эйфелевой башни, ну ладно.
Прыгай, большевистская морда!
С большевиками у нас разговор короткий!
И, кстати говоря, их же предупреждали об опасности, а предупреждал их никто иной, как Френкель.
Композитор Ян Френкель.
Да, да, по совместительству еще агент ну, НКВД уже тогда. Да. Причем, что самое смешное, у него там жена появляется, которая... Ему говорит, помни о детях, помни о детях. Потом этих детей увидим. Дети да. выросли хорошие. Френкель и спасает Валерку.
Господа, интриги большевиков...
Не делайте этого. Не стреляйте, я отец четверых детей.
Что вам угодно.
Ein Moment! Ein Moment! Я вас умоляю, ein Moment! Одну минуточку.
Я еще не кончил, месье. Не забывайте о моих детях.
При чем здесь ваши дети?
Дети? А вот они.
Там такие молодцы акробаты.
Мордовороты, да.
Которые быстро в стиле там, кунг-фу, ниндзя спрыгивают и летят на радость фотографу. Про фотографа-то мы забыли. Весельчак У, фотограф У. Которых фотографируют уже, как летят белогвардейцы. Там два летит, да. В общем, отбивают Валерку, который узнает самое главное, что судно с названием «Глория». Это судно плывет к Одессе. Причем, что интересно, там и белогвардейцы, которые впоследствии переодеваются в монашек. Ну, это тоже определенная карикатура. И тоже кое-кому из советского руководства это не понравилось. Как белогвардейцы в монашек. Ну, это, что это за кощунство такое? Да. И они в итоге захватывают корабль, но на котором абсолютно свободно действует Валерка и, собственно говоря, Даниил. Даниил, по-моему, вообще в костюме какого-то английского колонизатора там. Очень много разных персонажей там. Там и дедушка, который, очевидно, в Россию возвращается, потому что он страдает без России. Тут балалайщик, который учит Миляра, что не бабалайка, а балалайка.
Я не совсем хорошо понимаю по-русски, но великолепно знаю, что этот самый русский инструмент, как его называется...
Балалайка.
Да, есть музыкальный предмет большевиков.
Это Миляр там играет старика, который все знал. Он знает, что в Африке кушают людей, что в России бабалайка с медведями. Ну, человек, который все знает. В общем, судно захвачено, и они ждут, собственно говоря, Овечкина. Овечкин плывет, загримировали хорошо. Видно, что в этих катакомбах он просидел, ему там не сладко приходилось. Правда, у него на хвосте чекисты, с которыми собираются разобраться. Но мы сейчас их ненадолго покидаем и отправляемся в Москву, где уже месье Дюк на каком-то приеме, причем не с кем-нибудь, а с нарком индел, то есть народным комиссаром иностранных дел. Ну, это тогда был Чичерин, небезызвестный, который...
Чичерин – это русская разновидность Цицерона.
Да.
Он, говорят, потомок.
Да-да-да, он потомок. До нас, кстати, в революции было несколько потомков итальянцев. Например, был такой Артузов, он, кстати, глава был в свое время тоже разведки, контрразведки. Ну, там много у него интересных было должностей. Он потомок, по-моему... швейцарских сыроделов, которые приехали. Ну, много у нас. Интернационал самый настоящий был. В общем, этот Дюк спрашивает, а украли у вас корону-то? Чего вы? Какие договоры с вами? Вы корону...
Да.
Что там? Какая-то стекляшка.
За своими вещами уследить не можете.
Господин Качерин, вы не в курсе дела, почему музей закрыт для посетителей?
Я могу навести справки.
Господин Смирнов, мы трижды получали разрешение на посещение музея, и каждый раз экскурсия откладывалась.
Боюсь, что она будет отложена и в четвертый раз.
Не кажется ли это вам подозрительным, господин Смирнов?
Это есть факт. Да. Это не есть факт. Когда вы готовы показать корону? Там пошептался. Завтра. И действительно, на завтра экскурсия.
Для начала, господа, позвольте предложить вашему вниманию великолепное собрание картин западных мастеров.
Господин Смирнов, я вижу, вы решили вместе с нами взглянуть на корону.
Готовите скандал, все, дюк.
Как можно?
И газеты, небось, предупреждены.
Не понимаю.
Причем, как прекрасен этот экскурсовод в инвалидном кресле. Он все прекрасно понимает.
Тянет время.
Причем, как грамотно. Какой-то, ну, картина с библейским сюжетом. Я вам кратко напомню. И он начинает Библию просто пересказывать сначала. Как там он? Адам родил...
Иоанн родил Якова.
Да-да-да, и так далее. И братьев его там. Адам родил Сифа, Сиф родил Еноса, Енос родил Каиниана. Все вот такие там сидят. Причем там, когда там же перемежается все во времени, поэтому у некоторых такая иллюзия, как это материализовались наши герои в конце с короной. На самом деле, скорее всего, там во времени такие перебивки. Да. Вот, скорее всего...
Получилось не очень убедительно, потому что тут идет драка на пароходе, здесь ждут экскурсию, и вдруг зашли. Как-то очень быстро.
Быстро, да. Ну, объяснение, по крайней мере, есть.
Ну, киношное.
Кино, да.
Когда же наступил вечер, приступили к нему ученики и сказали: место здесь пустынное, время уже позднее, отпусти народ, чтобы в селение, чтобы он купил себе пищу.
Господин Смирнов, мы здесь стоим уже 4 часа. Я надеюсь, он не собирается рассказывать Библию до конца.
В общем, тянут время как только могут. Этот старичок прекрасен. И главное, все по существу говорит. А какая башка, все это,
да,
помнит.
Да, да.
Действительно, поражается.
А в это время на пароходе.
Прошу. Прошу вас.
Именем республики вы арестованы.
Руки, руки.
На ловушку запускают Ксанку и, соответственно, других чекистов. Там же стрельба начинается.
Тише, тише, тише.
Я повторяю свой вопрос.
К этой стрельбе присоединяется Валерка. В ходе этой стрельбы погибает, собственно, этот поручик, который выдает себя за командира судна, за капитана.
Он вызвал чекистов. Финита ля комедия.
Причем он говорит: «Финита ля комедия», потому что незадолго до этого он пел песню, что я там под чужую песню и пою и пляшу. Вот правильные бы тогда советские режиссеры сделали бы из него несчастного героя, как такого Турбина. Но Киасаян простой советский режиссер, он просто сказал: да и черт с ним, как финита ля комедия.
Собаку пристрелили.
Да, да, да. Доигрался, да? Доигрался. А причем там валяются кругом эти монашки, они же белогвардейцы. Выглядит, конечно, комично, но я думаю, это специально было сделано. Вот. И с другой стороны, может быть, это тонкая отсылка на пиратские всякие фокусы, когда они переодевали команду в женщин. Такой прием использовался. Ну, типа, судно навстречу, там женщины, тут эти женщины суровые, бурды почусывая, достают пистоли. Возможно, возможно. Ну, карикатурно, ну и что? В общем, Джигарханян, он же Овечкин, понимая, что все, что сейчас его арестуют, бежит в каюту, где он с Нарышкиным, и говорит: эта штука им не достанется. И под крики Нарышкина: что вы делаете, что вы делаете, выбрасывается саквояж в иллюминатор.
Не бросайте, это безумие!
Где корона?
А короны больше нет, Валерий Михайлович. Ее вообще нет. Она там, в море.
Что?
Но все-таки согласитесь, что этот бой выиграли мы.
И это символично. Об этом я мечтал всю свою жизнь. И все-таки я ее украл, господа.
в это время. Какая же вы сволочь, овечкин дядя. Вы не это ищете, и достает ноган. Ну, то в данном случае вор на правильной стороне оказался. Да? А чем эти белогвардейцы? Они его еще и кинули.
Да.
Зачем они ему нужны? А в это время наш дюк на экскурсии уже томится, ждет. А, кстати, он же с собой привез этого брюнета Киасаяна, который быстро переформатировался в журналиста, целую свиту репортеров, журналистов других и так далее.
Осветить безобразный факт.
Безобразный факт. А появляется вначале какой-то сотрудник чекистский, наверное, делает знак.
И взял 5 грибов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословив и преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. Об этой картине можно говорить бесконечно, но, к сожалению, я должен быть кратким. Экскурсия продолжается. Прошу, господа.
Врываются там, все пусто, и тут, естественно…
Истерика, крики, да. Фотки.
Сенсация! Сенсация! Большевики разворовали все царские драгоценности. Вы слышите, как реагируют все честные люди на события в музее? Где большая императорская корона? Вот вопрос, который задают все честные люди большевикам. Где большая императорская корона? Где она?
Здесь! 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 Здесь!
И наш герой в крови, в копоти, с этой короной подходит. Хотя, немая сцена, поднимают стекло, кладут его обратно. Вот и все.
Это есть факт, мсье Дюк.
Съел. Сколько он денег потратил, сколько подставил даже себя, убил даже.
Народу поубивали.
Да, а зачем? Для чего? Вот такой фильм. Такой фильм. Фильм, как мы говорим, это определенной степени отражения спецслужб советских, их становления, как они начинали и как они борются уже с империалистическими разведками, там, с провокациями, и как они удачно борются. Фильм, который вполне мог иметь продолжение. Кстати, в 90-е годы даже вот этих старых актеров собрали и думали, а может быть, снять продолжение, что там происходило 20 лет спустя, во время, например, Великой Отечественной. Но все это осталось на бумаге, по мне так, к счастью, учитывая, как там в 90-е и 2000-е могли
это, да,
снять. Да, да. И не Киасаян бы это уже снял. Вот. Но то, что этот фильм был принят народом хорошо,
хорошо,
ну, кому-то, да, понравилось, кому-то нет, но, опять же, запомнился.
Нормально, да.
И, опять же, повторюсь, второе место всего на 5 миллионов зрителей меньше посмотрело, чем «Джентльмен».
Миллионов. Миллион. А когда американцам рассказывали о количестве просмотров, никто не верил. То есть, они баксами меряют, сколько там фильм собрал, сколько посмотрел, не может быть, как не может. Ну, где-то там, начиная с 2005-2010, в 2010 уже сильно. Вот, вы представляете, у нас всего 2,5 тысячи экранов. Это очень мало, очень мало. Нам хотя бы 3 тысячи экранов. Ну, потому что в Америке, приготовьтесь, 15 тысяч экранов. Конечно, несравнимый охват, конечно, несравнимые деньги. Ну и тут внезапно выясняется, в Советском Союзе было, приготовьтесь, 50 тысяч экранов. Это, естественно, считая всякие сельские кинопередвижки там и прочее. Я в Красной Армии, когда служил, у нас там полеты по ночам, ну, будьте любезны, привозят проектор на 16 миллиметров, простыню на стену, кино, смотри, видиков-то не было, ну вот, да, оно там черно-белое, звук не очень, но тем не менее, пожалуйста. А кино – это же часть идеологической работы с солдатом была, ну и мы за неделю мы смотрели 4 фильма в обязательном порядке, 2, так сказать, государство показывало, еще на пару мы от безделья ходили в кино, ну там, понятно, организовано, поротно в кино ходить можно, в гражданский кинотеатр, но тем не менее пошли посмотрели. Я потом, вот до того, как появился интернет, я никогда столько кино не смотрел, сколько в армии. 50 тысяч экранов. Вот это да. Вот отсюда получается 60 миллионов просмотров.
А если еще посчитать, что потом по телевизору во все праздники показывают всю трилогию, и в 90-е, да, показывали, в 2000-е, когда еще телевидение актуально было, да, до того, как интернет массово распространился. Да и сейчас можно посмотреть, сколько просмотров, допустим, на том же Ютубе, да, тех же самых трилогии «Неуловимые мстители». То есть, действительно, кино, оно и это кино всенародно любимое. Вопрос, почему так критики к нему отнеслись? Это вот то, что, вот, вот это вот, да, то есть целую страницу я написал. А дело в том, что тогда наша творческая элита, включая ту ее часть, которая входила в различные ЦК, ВЛКСМ, КПСС,
она… это не глумёж, дорогие друзья, элита, она действительно элита, без всяких этих…
пересматривала свое отношение к прошлому, к революции, к белым идеям, и тогда был очень жуткий спор со стариками, это те, кто делал революцию, еще такие тогда были живы и даже работали, те, кто прошел Великую Отечественную, фронтовики. И они спорили с такой молодой генерацией, которая так вначале исподволь говорила, ну, знаете, не все так однозначно.
Да.
Это тоже русские люди.
Да.
А вообще мы многое чего забыли в истории России. Россия была всегда, и патриотизм тоже был всегда. На самом деле очень многое заложили такие люди, как Тарле, допустим, прекрасный историк, публицист, но человек, который через свои книги, отмеченные, кстати, сталинскими премиями, Сталин их читал, такую интересную мысль доводил, что вот и в Советской России, и в Советском Союзе, и в Царской России патриотизм был одинаков. Что, оказывается, и в Крымскую кампанию люди воевали за Россию, и тут, в принципе, частично…
Не поспоришь.
Не поспоришь. С другой стороны, определенный классовый подход он затушевывал и такие определенные мысли подводил, что как бы и царские-то генералы вроде как за Россию, хотя они за свою Россию воевали, не за Россию крестьянскую. Но не в этом дело. Дело в том, что в 60-е годы и в 70-е мы видим интересное явление, когда ряд деятелей культуры откровенно бравировал тем, что они не то что фрондеры, а то, что как бы белые – это нормально. И вот приведу в качестве примера два имени, только два имени. Был такой достаточно известный писатель Владимир Солоухин. Принадлежал к так называемым деревенщикам. То есть, те, которые писали про деревню, про то, что вот сейчас цивилизация приходит. Частично Шукшин был деревенщиком, да, что деревня исчезает. Хотя ему с Шукшину тоже говорили, а что же вы из деревни-то уехали? Ну, наверное, то, что деревня исчезает, это объективный процесс урбанизации, который во всем мире идет. Да? Но под соусом вот исчезающей деревни говорили, что как бы советская власть немножко не туда идет.
Ты там жить пробовал? Ну, чтобы там вот эти вот все прелести деревенской жизни… Очко, например, в сортире, выгребная яма, вода в колодце, баня отдельно стоящая. Вы там жить пробовали? Ну, вот так, чтобы жить. Я, когда к родственникам приезжал достаточно часто, не то в 4, не то в 5 подъем, я не помню просто, надо скотину накормить. Она не может без еды.
Да.
А там все эти курицы, поросята, корова. Корову выгнать, пастуху сдать, чтобы он стадо гнал куда-то там на кормежку. Корове на зиму нужна трава, которую, ну, сено, которое скосить надо. Огород у тебя присутствует, где там картофан и все остальное растет на корм свиньям, там, на еду тебе и прочее, и прочее. Родственники пахали так, там вообще человек света белого не видит. Вы о чем вообще?
Ну, он же… Такие писатели приезжали-то отдохнуть?
Это не… Может, они там выросли и всякое такое. Я полностью согласен, потому что это банька деревенская, где ты там воды сам процесс, воды натаскал, затопил. Это все с утра и до обеда примерно. С утра же помылся, это круто, и баня крутая, и пахнет там здорово, и парилка отменная, и веники там… Ты работать не пробовал, нет, вот все это, траву косить, сушить, при этом еще работать надо, вы не забывайте, что они еще работают там на лесопилке какой-нибудь, 8-часовой рабочий день, а дома опять работать надо. И мне тетка все время говорила, ну ты бездельник, ты вообще ни хера не делаешь, абсолютно. Посмотри, как люди работают, труд там возведен просто в какие-то эти, знаешь, церковные ценности, я не знаю.
Поэтому крестьянин это христианин.
Да, на секундочку. Да, да, там настолько серьезное к этому отношение. Но как только появляется возможность и мозги у родителей работают. Куда ребенка? Учиться, в первую очередь учиться. Далеко не в каждой деревне есть колхоз, так скажем. Ну вот не в каждой. Учиться можно только в городе, получать какую-то специальность нормальную, образование, специальность. Тут другой вопрос. У меня, например, родственники мои по линии жены, просто из узбекских кишлаков, корейцы, приехали в город Ленинград и поступили в политех или куда-то там, я не помню, как он называется. То есть уровень преподавания в кишлачных школах позволял тебе поступать в столичные вузы. Вот это да, это я помню. Но как только ты приезжал в город, где есть туалет, в котором течет вода, нажал на кнопку, дерьмо уехало, и ничего не надо больше делать. Есть горячая вода, и ты можешь в ванну лезть каждый день, мойся два раза, а можешь и три, а не один раз в неделю в баню. Где ты пошел на работу, 8 часов отработал, вечером пришел, газета, телевизор, а не с лопатой и вилами в загон к корове и свинье, и там лопатой говно откидывает. Ты попробуй, вы что такое говорите-то вообще? Вот как только в деревне появится унитаз, теплый, водопровод, электричество, посудомойки там и прочее, вот то, что тебя ограждает от вот этих вот бытовых забот. Да даже вон мы тут с Дементием регулярно вспоминаем нашу, так сказать, молодость. Вот молодая жена, вот ребенок родился. Вот он гадит все время в пеленки там и во всякие простыни. И каждую субботу это стирка обязательно. А нет машин, вот как сейчас. Она тебе пока там просто бак, активатор, вот, покрутила, после этого надо полную ванну воды набрать, прополоскать, и ты весь выходной ты будешь стирать, полоскать, отжимать, развешивать в своей этой достаточно небольшой коморочке. Вы не представляете, что такое крестьянский труд, вообще не представляете. Она везде умрет, как только люди… Чем колхоз-то прекрасен был? Тем, что у тебя там нормальный рабочий день, там не надо от восхода до заката пахать, это только если ты жадный и дома хочу свинью три, лучше две коровы, там 100 куриц, еще чего-то там, это вот это тебя заставляет работать. А в целом колхоз – это настолько чудовищное освобождение тебя вот от этого жуткого совершенно труда, что пошло все в жопу, нет, не буду ничего делать. Механизируйте все, да, я вот на тракторе проехал, 8 часов прошло. Добрый вечер, до свидания. Я уже дома, газета, телевизор. А вы хотите, значит, чтобы люди вот этим вот непрерывно занимались? Вы, блин, вот ты знаешь, даже сейчас, живучи за городом, ну вот у тебя земля, да, там трава растет, ее стричь, например, надо. Не пробовали, нет? У меня, с одной стороны, от дома ее приготовься, 8 часов стричь надо. Давай, развлекись, и тебе так интересно в этой деревне, попробуй, ёлки-палки, попробуй. Дом – это, знаешь, был такой знатный архитектор Корбюзье. Дом – это машина для жилья, это именно машина, механизм, который надо знать, уметь им управлять, чинить, если поломается, одно, другое, пятое, десятое. Это опять работа, не покладая рук. Ну, если ты не можешь взвод работников содержать, которые худо-бедно вместо тебя будут это делать. Вы что вообще такое говорите? Да любой человек при малейшей возможности оттуда сдернуть, он просто убежит, потому что он, в отличие от вас, знает, что это такое, и не хочет. Вот приехать в отпуск, да, там косой помахать матери, помочь там туда-сюда, но только дети твои уже внуки. Они никогда туда не поедут жить. Никогда. Вообще. То есть придурки, которые вот сейчас будем фермерами, ну попробуй. И дальше там такие слезоточивые отчеты какой-то. Ужас вообще, на что это похоже? Я умом тронусь.
А у меня еще никто ничего не покупает.
Так точно. Да нахер ты никому не нужна. И
ну, все-таки, не
нужен, все-таки, извините, увлекся.
Да, все-таки это не самое главное. Самое главное, что с ним был связан скандал в 1968 году. Когда узнали, что он, на секундочку, член Союза писателей, член КПСС, носит перстень золотой, в который, скажем так, встроен 5-рублевая царская монета с портретом Николая II.
10-рублевая, да?
5-рублевая.
Не видел, не знаю.
Вот. И тут как бы возник вопрос. Ты как бы член КПСС.
В каком смысле ты это носишь?
Да. Как-то поясни за кольцо.
Да, да.
Даже вот был такой поэт Степан Щипачев, это на секундочку член РКПБ с 1919 года. Он прямо как бы в стихах спросил, что это такое. Я позволю себе процитировать, потому что спор был очень громкий в среде и очень интересно закончился. Вот да, у него такие стихи. «Возможно, бравада это, не знаю, по совести говоря, оправлена в перстни монета, на золоте тупость царя, кладя растопыркую пальцы тяжелой мужской руки, владелец не прочь побахвалиться перстнем таким. Хочу у него спросить, всерьез, не точить лясы, неужто душою вы в той Руси, где царь и охотнорядцы?» Пояснение. Охотнорядцы – это презрительное наименование до революции черносотенцев. Это были откровенные нацисты, расисты и... Я в свое время делал передачу. Мафия.
Прекрасные люди.
Ну, прекрасные люди, да. Откуда такое? Откуда сударь? Кстати, сударь – это не просто так. Дело в том, что незадолго до этого, в 64-м году, Слоухин предлагал вернуть обращение сударь и сударыня в центральной печати. Причем, как интересно.
Идиот.
Нет, 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 Дмитрий Юрьевич, не идиот. Он предлагал это очень...
Это мое оценочное.
Хорошо, идиот. Хорошо, хорошо. Он предлагал так. Ну, смотрите, мы же не все товарищи, например, есть старушка Божий одуванчик. Она ходит в церковь, богомолка. Как я ее товарищем назову? Давайте сударь, сударь. Не такое плохое это...
Я ее назову гражданка.
О, абсолютно нейтрально, просто и со вкусом.
Да, у советских людей, это, кроме товарища, еще были идиотские обращения женщина и мужчина. Ну, еще девушка.
Да, молодой человек.
Молодой человек, да.
Гражданин.
Почему? Ну, гражданин это такое, ментовское.
Ну, я или, очень или если ты охамел там, да?
Я очень люблю, да.
Гражданин. А, я тоже люблю, почему да. Не? Ситхоен.
Ну, так а ты действительно гражданин. Да. Что не так-то?
Вот, так что. Ну, вот он хотел это, например, принести. И вот он дальше говорит: а откуда такое? Откуда, сударь? Известно, вы любите старину, твердите об этом без устали. Старину, ну действительно, вот мы теряем старую Россию,
не
иконы. Да. Нет, не все так просто. Я тоже к ней сердцем льну, любуясь красою Суздаля. Только Россия не стрижка под скобку. Он, кстати, еще и носил такой. Типа, я не такой, как вы, я не хочу вот так и носить.
Вот горшок.
Да. Только Россия не стрижка под скобку. Ее без кандовых слов любили Лазо, Маяковский, Калинин, Дзержинский, Свердлов. И мне, дорога, не с Распутиным, а та, что придумала спутники. Вот такое вот было обращение определенное. В общем, вызвали его на ковер.
Было специально... вот эти, знаешь, это же как теперь там, господа, вокруг господа сплошные.
Я поскольку... Где? Сколько у вас рабов?
Да, я поскольку на Украине вырос, здесь колхозы, а там колгоспы. Здесь это коллективное хозяйство, а там это коллективное господарство. Господарь – это по-русски хозяин. Ты как вот ко мне обращаться? Уважаемый хозяин, вы как? И я к тебе. Нет, вы хозяин.
Масса
тоже. Хозяин, да, хозяин – это то же самое. Мастер, масса – это негр не может мастера выговорить.
Да.
Это хозяин, именно хозяин, как у собаки. Это хозяин. Вам действительно нравится друг друга называть хозяин, решите обратиться.
Вообще. Поэтому и советских детей еще 20-х годов учили: рабы не мы, рабы не мы. Да.
Но мы не рабы.
Мы не рабы, рабы не мы. Да, совершенно верно. В общем, его пропесочили, а он очень хорошо, опираясь на своих друзей из, тех же, из того же союза писателей, сказал: ребята, ну это же талисман. У меня этот отца остался, он мне его когда-то передал. Ну что, я его буду в бумажнике носить, на дурака включил. Я бумажники теряю, в подкладку я пальто свистну. А так вот, в перс, что такого-то? У нас, извините, раньше, 20-е годы, действительно, это было, обручальные кольца не носили. Ну, сейчас носят. И его поддержали. Причем там были такие писатели, например, такой был писатель Аркадий Васильев, сейчас забыт совершенно, на секундочку, отец Дарьи Донцовой, там тоже... Династия писателей. Вот он...
А я-то и думаю, где же талант-то притаился?
Да, он прям сказал: ты носишь два профиля на перстне и на партбилете. Выбери один. Либо трусы.
Здраво, да.
Трусы снимите, наоборот, наденьте, да, либо да, крестик да. снимите. А он выбрал, какой нужен. Он спокойно плевал на всех. Его портрет рисовал Глазунов, он всем фрондировал, над всеми посмеялся, ничего не снял. так и носил перстень. Угу, значит, ему угу. говорили: молодец, правильно, все четко.
А что вы мне сделаете?
Да, ничего не сделаете. А в 1990 году вышел из КПСС, написал две брошюрки, читая Ленина и расставание с Лениным, там, как полагается, изгадил.
Это там, я могу ошибаться, дорогие друзья, это там приводился пример. Его жена в своих воспоминаниях о нем рассказывает. Его жена, не Надежда Константиновна, а его жена. Это уже характеризует с самого начала. Как однажды в Шушенском он охотился на зайцев. Была осень, пора, предшествующая ледоставу. По реке шла шуга, ледяное крошево, готовое вот-вот превратиться в броню. На маленьком островке спасались застигнутые ледоставом зайцы. То есть тут мы сразу деда Мазая вспоминаем, который спасал зайцев. Владимир Ильич сумел добраться в лодке до островка и прикладом ружья набил столько зайцев, что лодка осела под тяжестью тушек. Надежда Константиновна рассказывает об охотничьем подвиге антипода некрасовского деда Мазая с завидным благодушием. Способность испытывать охотничье удовлетворение от убийства попавших в естественную западню зверьков для Ленина – характерный штришок. Выписанная из книги Доры Штурман В.И. Ленин, «Имка Пресс», Париж. Имка, если кто не в курсе, это YMCA, Young Muscular Christian Association. YMCA, самая главная пидорская песня, она же, так сказать, спонсор всех этих творений, блин. Вот такой был ваш Ленин, по-моему, он.
Ну, зайцев – это ужасно. 10 тысяч кошек за 9 лет, как Николай II, под выстрелы, которые ему – это другое. Или ворон.
Да, вот это другое. Ворон, ладно, котов убивал.
Не, меня в этой истории, я много раз об этом говорю и экскурсии вожу. Вопрос. При таком массовом забое животных, заготовке, я бы сказал, когда делами государственными заниматься?
Не до этого было.
Не до этого.
Коты. Совершенно. Ликвидация котов.
Ленин-то на ссылке этим занимался. И то, кстати, умудрился написать один из важнейших трудов о развитии капитализма в России. Краеугольный труд Ленина, которым он доказал, что как бы капитализм в России есть, и более того, он вырастет себе того, кто его убьет, то есть пролетариат. То есть как-то это ему не мешало. Но как бы то ни было, 24 марта 1996 года Солоухин рескриптом, я даже так прочитаю, рескриптом Ее Императорского Величества Великой Княгини Государыни Марии Владимировны дарован потомственным дворянством воздаяние заслуг в пользу Отечества. Точка запятой. О как, карьера, да? Человек, который в Советском Союзе, в советской элите действовал вот соответственным образом. Другой случай интересный был такой литературовед, публицист, специалист по Тютчеву Кожинов Вадим Валерианович. Он, может быть, нашему поколению не столь старшему известен, как человек, который очень многое сделал для КПРФ, будучи антикоммунистом. Вообще в КПРФ с кадрами очень интересно. То у них Кожинов, то Бортко у них чуть ли не фронтмен, который снял выдающийся антисоветский фильм «Собачье сердце». Причем там Булгаков немножечко так переиначен, мягко говоря. Ну, это отдельная история. В общем, этот Кожинов, согласно свидетельству, которое было опубликовано в газете «Завтра» в 2003 году, потом вошло в книгу «Движение русских националистов в СССР» в 1983-85 годах, тоже в 2003 вышло, такой Валерий Ганичев, привел очень интересную историю из 1970-х годов. Вот на секундочку, я просто процитирую. Кожинов летел в самолете с творческой элиты. Там были представители кинематографии, там были поэты, писатели, литературоведы. И, например, был такой человек, как член ЦК ВЛКСМ по идеологическим вопросам, член коллегии Министерства культуры СССР, заведующий сектором кинематографии отдела культуры ЦК КПСС Александр Иванович Камшалов. Он, кстати говоря, был и из учителей, его советская власть так двинула по партийной лестнице, по комсомольской. Да? Угу. И вот они все вместе летели, пролетали они над Краснодаром. И тут Кожинов встал и сказал: «Здесь героически погиб Лавр Корнилов. Просим всех встать и почтить его память минутой молчания».
Идиот. Это опять мое оценочное мнение, ну, извините.
Да. Да, как бы то ни было, согласно, опять же, этому свидетельству, да, 2003 года, встали все, включая вот этого самого Александра Ивановича. Кстати, на секундочку, забегая вперед, в 86-91 годах он был председателем комитета кинематографии СССР при кабинете министров СССР. Знаменитая чернуха, антисоветчина конца 80-х годов.
Его заслуга.
Это заказ. Просто мы же понимаем, что вот этот вот комитет кинематографии, он и заказывал. Там даже, если вы откроете там какой-нибудь советский фильм, да, по заказу комитета кинематографии, да, мы все это увидим. Вот люди, которые в 70-е, 60-е годы говорили, что надо пересмотреть отношение к белогвардейцам. Поэтому, допустим, фильм, который зрители любят, вот опять же я говорю, второе место в кинопрокате «Корона Российской империи» 60 миллионов просмотров, да, 60 миллионов зрителей пошли, но там белогвардейцев в карикатурном свете изображают. Это нет. А «Бег», который посмотрел это всего, ну, по нынешним меркам не всего, но по этим меркам мало, 20 миллионов зрителей. Это у нас, соответственно, важный фильм. А потом будет фильм «Дни Турбиных». Мы, кстати, на канале «Красное ТВ» его разбирали. Фильм отличается от первоисточника Булгакова. И фильм, который очень интересно ставит образцы для поведения. Турбины, которые вообще-то, да, это люди, у них там свои эмоции, они там любят, у них семья, но вообще-то они служат гетману, они служат не тому, кто за единую неделимую Россию выступает, они, короче, служат тем, кто платит. Люди, мягко говоря, ну, героями их назвать сложно. А с другой стороны, для интеллигенции этот образ был привлекательный. А что, служим тем, кто платит, да, но зато презираем народ. Вот народ, он это быдло. Мы же достигли, а народ не
Народишко
достиг.
Народишко не тот попался.
Не тот. И поэтому фильмы Киасаяна, где показаны чекисты, которые этих белых в карикатурном виде уничтожают, и белые показаны как, ну, сволочи, там ни одного приличного человека нет. Это все как-то неправильно. И тогда мне становится ясным, почему в газете «Советская культура» этот фильм признали худшим фильмом 1971 года. И по сути, ну давайте уж честно скажем, карьеру Киасаяна просто зарубили, потому что дальше он снимал фильмы в Армении, которые, ну, за пределы Армении, вот я даже назвал, вы даже не слышали эти фильмы, хотя вот, например, фильм про этот, как раз «Когда наступает сентябрь», его даже на Мосфильме сняли, там Джигарханян играет, но про него широкий зритель не в курсе, потому что, опять же, это значит, что его не показывали на фестивалях, его там не вставляли в эту сетку киновещания и так далее и тому подобное. И вот Киасаян таким образом, я считаю, пострадал. Мог бы снимать другие фильмы. И была дискуссия, были еще живы люди, которые революцию делали, прошли Великую Отечественную, но голоса их постепенно-постепенно умолкали. Теперь другие голоса возникали, которые говорили, что надо все немножко пересмотреть.
Да, для них был придуман специальный термин «красно-коричневые».
Да, кстати, да. Кстати,
это фашисты, как ты понимаешь. Просто красные убирай сразу, вы фашисты. То же самое. Я помню, как это, когда ГКЧП был, вся Дворцовая площадь орала. Фашизм не пройдет. Какой фашизм? Вы о чем вообще? Ну, твари. А?
Ну, потому что, когда мы говорим про перерождение Советского Союза, про то, что перестройка осуществилась, и закончилось это все падением советской системы, социалистической системы и развалом страны, результаты, которые мы пожинаем сейчас и платим сотнями тысяч жизней вообще-то во всех бывших республиках. Это все во многом делали вот эти вот лакеи, да, которые тоже пересматривали свои отношения. И когда я говорю лакеи, там опять же была очень сложная борьба. Были люди, которые этому противостояли. Про это, конечно, надо и книги снимать, и книги писать, и фильмы снимать обязательно. Но, к сожалению, победили другие. И вот эта вот подковерная игра, вопреки даже вот воле народа, который сказал: «Хороший фильм, мы сходили, классный фильм, прекрасный», да, про наших, про героев, вот про ребят, которые стали чекистами, и всех этих гадов, всех этих дюков, белогвардейцев, недобитых…
Добили.
Добили, да, это все правильно. Нет, 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 это неправильно. Это вот надо пересмотреть.
А есть другая правда.
Да, да, другая правда. Ну и а далее вот эта знаменитая формула яковлевская, что ударим Лениным по Сталину, Плехановым по Ленину, а там дальше и…
Все развалится.
И монархия хорошо, кстати.
Да, да, да.
При монархии-то, как Говорухин, да, привел в качестве образца Елисеевский магазин, причем не Елисеевский магазин, ассортимент, а банкет в честь его открытия, там паюсная икра, В конце 80-х, как это было. Слушай, так это и в 90-е, и сейчас тоже слушаешь, слюнки пускаешь, потому что полезную икру я даже, по-моему, никогда и не ел. Что это такое вообще, даже не знаю.
Чёрную икру.
Чёрную ел в я вспоминаю, что в 92-м году я сожрал, маленький мальчик сожрал вот такую миску икры, покрылся красными пятнами, но как знал впоследствии…
Ты был не одинок, да.
Впоследствии я ее не помню даже. Вот случайно совершенно в 2005 году попробовал, и все, больше я ее не видел.
В нашем этом концертный зал Октябрьский, угу. Там, короче, Говорухина, это, у него там два было. Так жить нельзя, и Россия, которую мы потеряли.
Да.
Вот, по-моему, вот на эту Россию, которую мы потеряли. Меня вызвал фильм, вызвал серьезнейшее недоумение. Его бы тоже там разобрать и, так сказать, посмеяться. А потом Говорухин вылез на сцену, и тогда смс-ок не было, все писали записки, там передавали на сцену, и он на записки отвечал. Угу. И тут вот я, меня впервые такое, это, я слесарем, то есть токарем на заводе работал, уж не помню, там 24-25 мне было, когда это дело вышло. Ты же обычный лох вообще, судя по твоим ответам, ты просто дурачок, ты жизни-то не знаешь, куда ты лезешь вообще, что ты тут изображаешь, блин. Там какие-то фотки красноармейцев, знаешь, вот у них там у всех, посмотрите, воротники расстегнуты, ремни на яйцах, там, и Беломорина у каждого в зубах.
И что?
Представляете? А вот царские офицеры, ты дурак. Ты в армии служил? Ну, это самый главный вопрос. Служил? Нет, ты не понимаешь, как выглядит солдат перед начальством и как он выглядит сам по себе. Ты не понимаешь просто, что расстегивание воротников до пупа, свешивание ремня на яйца, сапоги в гармошку, штаны, как у гусара, лосиные – это, в общем-то, признак дедушки, который ветеран. Русской авиации, дедушка русской авиации, это он так выглядит. Ты не понимаешь, как у людей мозги устроены, как это функционирует. Ну, это, знаешь, как художественный фильм «Викинг», сейчас мы всех говном обольем. Это древность. Какая древность? Все богатые, все молодцеватые, у всех шмотки.
Блестят.
All eyes on me, bitches, блин. Я прекрасен просто, потому что я военнослужащий, всех ограбил, у меня деньги есть, посмотрите, какой я. Ты не понимаешь, ты ни в психологии ничего не понимаешь, ни в истории. Ты вообще ни в чем ни хера не понимаешь. Откуда у тебя возможность срать людям в головы вот в таких промышленных масштабах, а государство тебе еще на это деньги дает?
А потому что исчезли вот те самые старые ребята, которые да. знали, за что воевали.
Я тебе главную печаль, так сказать, выскажу. Мне все время нехорошо от того, что все это созрело внутри коммунистической партии, и что в нее попадали вот такие люди, как Солоухин, и подобным образом себя вели, а коммунистическая партия с ними уже ничего сделать не могла. Под все сказки о каких-то там чудовищных репрессиях он... Кулацкий сын Ельцин почему-то возглавлял Свердловский обком партии. Как-то так получилось, так репрессии по нему
да.
проехали.
Что Говорухин, которого папа первый срок получил за то, что он сейчас, по-моему, выстрелил в хату, где заседал комитет бедноты.
Какой,
выстрелил.
Какой молодец, а?
А второй раз официально, ну, по этому, да. по высказыванию самого Говорухина, потому что он казак был, его отправили. Да. Но вообще, кстати, вот
это… Вот печаль такая, что это внутри партии происходило, вот и это
я
грустно.
Я позволю себе свою боль сказать, все пытаюсь получить одно дело уголовное, почитать, 82-го года, а нельзя, потому что там, оказывается, родственники только могут почитать, вот такой вот закон
да.
у нас.
Он, так он специально такой. Потому что родственники тебе никогда не расскажут, угу. за что же на самом деле репрессировали, то есть преследовали, уголовное преследование вашего родственника, за что на самом деле. Ну, расскажи, ёлы-палы. Помнишь, гражданин Дудь, Колыма – родина нашего страха.
Пролитовца.
Да, пролитовца.
Прекрасно.
Помнишь, а пошли в архив, благо в Литве всем дают, и сфотографировали дело. Оказывается, за что сидел ваш папа? Как и все, ни за что. Давай уголовное дело откроем. Оказывается, папа убил красноармейца, разбирал какой-то казенный дом на дрова, на бревна, не знаю. Красноармеец сделал замечание, они его убили. Пытался снять с него сапоги. забрал оружие.
Автомат. Да. Собирался уйти к лесным братьям, распространял листовки.
И? Ну и вот тебя приняли, да.
Потом, будучи в заключении, участвовал в знаменитом бунте.
Так точно. А так ни за что. Понимаешь, вот ни за что.
Это же там это его дочка говорит. Да. А он всегда за Сталина пил. Такой еще за гуманист Сталина.
А за что ему пить-то, если его не грохнули по ходу дела? А так бы ты уже с простреленным черепом где-то отдыхал. Так если тебя за такие... Вы представьте сейчас. Сейчас некий гражданин Российской Федерации убьет сотрудника правоохранительных органов, заберет табельное оружие и спрячет у себя дома. Как вы думаете, что с ним будет, когда это оружие найдут? Как вы думаете, это репрессия на него обрушится? Или ты все-таки вульгарный убийца, гадина, которой вообще не надо по земле ходить, в общем-то, если ты чужие жизни отнимаешь? В общем-то, будь готов, специально обученные люди отнимут твою, ты не Господь Бог, никто тебе этого делать не разрешит. Что это такое вообще? Как это можно? Ну и вот эта циничная ложь, ну этот дурачок Дудь, который, разинув рот, Бивис и Батхит там выслушивает всю эту ахинею.
Про мороженщицу. А просто взяли, она там два мороженых отдала, да. Ничего, что там зарплата месячная, и там мороженых столько нет.
Ты не пробовал проверять то, что тебе люди говорят? Ты же дурак, ты дурак вот в биологическом смысле, у тебя голова не работает, ты дурак природный, не пробовал проверять? Ты считаешь, что вот эти люди говорят правду? Нет, эти люди тебе лгут, откровенно лгут, и говорят то, что выгодно им, и не пробовал проверить? Ну как это вообще? Ну, а мы не показываем дела. Ну, молодцы, что сказать. И дальше не показывайте. А почему вы их не показываете? А потому что люди узнают оттуда такое, что станет непонятно, а зачем вы страну развалили? Расскажите, зачем это было сделано? Для того, чтобы лично обогатиться? Понимаем. Да. Еще какие-то причины были? Нет. Здорово получилось. Здорово.
Ну, если возвратиться к фильму, то несмотря на то, что это последний такой массово известный, любимый, до сих пор любимый фильм Киосаяна, он все равно остался с нами. Да. Мы его помним, любим, смотрим. Для меня это все один большой фильм, это вся трилогия. Конечно. Все прекрасны, все актеры, постановка. И самое главное, действительно, это такое художественная иллюстрация исторических событий. Опять же, если ты там немножко в теме даже, тебе вот сразу видно, ага, это вот про это событие, это про это, вот это вот такая-то провокация, это такая-то, можно действительно использовать как иллюстрацию для изучения истории. Ну, такого серьезного на уровне советской школы, конечно, потому что для современной это слишком тяжело даже такой фильм посмотреть. Вот. Фильм этот будем смотреть, этот фильм про наших, как мы говорили, про красных, про... тех, кто пошел воевать за новую жизнь, за то, чтобы крестьянин перестал быть крестьянином, а стал сельским пролетарием, значит, стал жить лучше, культурнее. Да, и, кстати, именно поэтому крестьяне выступали за государственную форму собственности на
землю. Да что ж такое.
Согласно наказам, крестьянским съездам 17-го года без всяких большевиков. Да. Вначале крестьяне говорили, большевики, там Ленин, немецкий агент, а потом... Так вы же тоже, что мы говорите. Это хорошо. Вот. И несмотря на то, что...
Землю сделал Бог для всех, а вы ее купить собрались. Такое не продается.
Да, такое не продается.
Там на ней люди должны работать, а не ты ее покупать. Мы с нее кормимся. Да. Давай до свидания.
Да, да. И сказали до свидания интервентам, белогвардейцам и так далее. И фильм этот поэтому надо смотреть, пересматривать, пропагандировать, говорить о том, что смотрите, классный фильм. К тому же, как мы вот, мы же смотрели сейчас. Вот, кстати, как вы провели сегодняшний день? Я его провел в компании с Дмитрием Юрьевичем, с Вассерманом мы посидели.
С Валерием Александровичем.
Да, 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 и вместе посмотрели кино. Я думаю, хорошее.
Отлично.
Уикенд.
Отлично.
Да, фильм динамичный, экшен, смотрится даже по современным меркам, хотя уже у нас тут и компьютерные эффекты, и графика, и что только нет. Классно, не хуже этих ваших там всяких мстителей, хранителей и так далее. И самое главное, идеологически правильный фильм про правильные советские ценности, по которым как бы надо стремиться жить, я считаю.
Смотрите хорошее кино, и не только это, а мы вам присоветуем, какое еще.
А какое еще? Я думаю, что надо уже выйти на черную кошку, А то она мне
давай
порядком надоела.
Давай.
Да.
В общем, на очереди место встречи изменить нельзя. Посерийное, естественно, да. Не шаляй-валяй.
Обязательно.
Ждем. Спасибо, Глеб.
Спасибо.
На сегодня все.
Веку не солги другу, помоги трусить. В бою не моги, день наш не погас, может, и не раз после расскажут про нас. День наш не погас, может, и не раз после расскажут про нас. Песней станем мы, сказкой станем мы, будем, как правда прямы. Жили мы не зря, были, как заря, в небе победно горя. Жили мы не зря, были, как заря, в небе победно горя. Yeah.